С новостями дня вас знакомит Вадим Ларченко. Сегодня четверг, 4 сентября. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Сегодня в Москве пройдет пикет в память о погибшем лидере ингушской оппозиции Магомеде Евлоеве. Лидеры российского правозащитного движения ставят вопрос об ответственности руководства страны за очередное обострение обстановки на Северном Кавказе. Госдума намерена разрешить россиянам поднимать государственный флаг по неформальным поводам и тем самым поднять народный патриотизм. Российская творческая интеллигенция вписалась в политику открытыми письмами по поводу вооруженного конфликта на территории Грузии. В аэропорту Томска по вине Альянса Air Union сутки находятся около полусотни граждан Германии. Авиакомпания «Красэйр» бросила пассажиров по пути из Барнаула в Ганновер. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет – спортивные новости, самые заметные события в российских мегаполисах. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в эфире «Свобода в 9». Уже месяц громкие события не дают обывателю оторваться от карты Кавказа. В августе даже далекие от этих мест и политики люди узнали, что, вопреки географии, Цхинвали ближе к Москве, чем к Тбилиси. Сентябрь начался с известия о странной гибели самого известного оппозиционера Ингушетии Магомеда Евлоева. Сегодня в Москве пройдет пикет в память о нем. Компактный регион под названием Кавказ уже без очевидного деления на российский и нероссийский стал необъятным полем деятельности для правозащитников. Сегодня Московская Хельсинская группа, Движение за права человека, Всероссийский гражданский конгресс и другие общественные деятели намерены выступить с совместным заявлением об ответственности руководства России за очередное обострение обстановки на Северном Кавказе. На эту тему корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники намерены обратить внимание российских властей на недопустимость решения политических проблем военными методами и призывают к гражданскому диалогу, говорит руководитель Движения за права человека Лев Пономарев.
У нас есть некоторые, может быть, разногласия по каким-то деталям, допустим, о политике власти, но мы точно совпадаем с тем, что силовой вариант решения вопросов на Кавказе, который власть при Путине заявила и продолжает эту линию сейчас при Медведеве, он неприемлем. И он ведет не только в тупик, но к катастрофе на Кавказе. Вот это у нас общая точка зрения. Сейчас после маленькой победоносной войны в Южной Осетии силовики начинают доминировать в выработке, как мы видим, уже и внешней политики России, и в том числе и во внутренней политике, прежде всего на Кавказе. И трагические события в Ингушетии показывают, что никакой попытки даже вести диалог с обществом в Ингушетии сейчас не предпринимается. И каждый день после убийства Евлоева мы видим, что силовики начинают усиливать свое давление на Ингушетию. И вообще там может быть катастрофа просто в этой маленькой республике. И поэтому мы считали, что надо как можно быстрее предупредить об этой катастрофе и сказать, что силовой вариант решение гражданских конфликтов в республиках Северного Кавказа не годится.
Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина отмечает, что, говоря о губительной политике властей в республиках Северного Кавказа, правозащитники в первую очередь имеют в виду Ингушетию и Дагестан, поскольку, например, при разрешении последствий осетино-ингушского конфликта в пригородном районе власти повели себя совершенно адекватно, и многое было сделано для стабилизации обстановки именно благодаря инициативе Москвы.
Не хотелось бы отрицать вообще какие бы то ни было положительные движения. Что же касается того, что происходит в Дагестане и Ингушетии, там совершенно два разных процесса. Один из них, это тот, который идет в Ингушетии, он, на мой взгляд, связан с тем, что у нас перестали выбирать на местном уровне губернаторов, они назначаются из Кремля и докладывают в Кремль то, что начальству приятно слышать, не умея регулировать взаимоотношения на своей собственной территории и не владея ни традиционными методами и не умея отстаивать интересы своих народов перед Москвой. Поэтому Зязиков все время говорил о том, что в Ингушетии все хорошо, как в известной песне, а на самом деле там уже развилась такая ситуация, когда идет борьба всех со всеми. И это, конечно, очень страшно. Там произвол, там преступления. Все рассказывают, что все хорошо и все замечательно. В Дагестане ситуация другая. В Дагестане, как я понимаю, безраздельная власть правоохранительных органов. И как раз президент республики пытается каким-то образом этому противостоять. Я не знаю, существует ли там какая-то политическая оппозиция, но преступность там, к сожалению, вполне организованная. Во всяком случае, у нас очень много именно оттуда приходит информации о том, как там бесчинствуют именно правоохранительные органы и милиция. В России это достаточно распространено фактически всюду, но такой уровень, как в Дагестане, конечно, страшно.
Сказала Светлана Ганушкина. Есть еще один аспект ухудшения ситуации на Кавказе. По мнению председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, объявив о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, российские власти спровоцировали усиление сепаратистских настроений внутри страны.
После убийства Ивлоева в Ингушетии стали собирать подписи за отделение республики от России. Ингуши никогда этим не занимались. Даже когда была война с Чечнёй, и чеченцы требовали отделения, ингуши этого не поддерживали. Второе соображение, из-за чего мы назвали эту политику губительной, потому что, как во всякое время, когда ведется война, начнут завинчивать гайки. Начнут завинчивать гайки во всех регионах, в том числе и особенно в северокавказских республиках. И вот это может быть таким детонатором и усиления антироссийских настроений в этих республиках, и даже просто взрыва в таких республиках, как Ингушетия и Дагестан. Мы не случайно выделили эти две, хотя неспокойно во всех республиках Северного Кавказа, но там ситуация близка к взрыву. Мирную демонстрацию память о погибшем Ивлоеве разогнали силой с применением ОМОН, с применением слезоточивого газа, с избиениями и так далее.
Впрочем, в МВД Ингушетии заявили, что милиция никого не разгоняла, а лишь разъяснила митингующим нежелательность дальнейшего пребывания их на улице. Владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев погиб 31 августа. Следственное управление при прокуратуре Ингушетии в этой связи возбудило уголовное дело по части 2 109 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». В прокуратуре Ингушетии убеждены, выстрел в висок, приведший к гибели Евлоева, был случайным. Но ни адвокаты, представляющие интересы сайта Ингушетия.ру, ни правозащитники не согласны с официальной версией гибели Евлоева и считают его убийство умышленным, говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы считаем, что оно было именно убийство, что это политическое убийство, и что Зязиков несет непосредственно за это ответственность. И на время расследования убийства Евлоева надо, конечно, отстранить Зязикова от исполнения обязанностей. Так же, как и министр внутренних дел Ингушетии.
Правозащитники уже заявили о намерении провести собственное расследование обстоятельств убийства Магомеда Евлоева. Равно как расследование ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Эту работу, как предполагается, российские гражданские организации намерены проводить вместе со своими коллегами из Грузии. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 9 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Карачаево-Черкесии сегодня состоится церемония инаугурации нового президента республики Бориса Эбзеева. Американский корабль «Маунт Уитни» направляется к берегам Грузии, куда доставит 17 тонн гуманитарной помощи. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило об аресте 13 человек по подозрению в причастности к недавним взрывам в Баку. КНДР начала восстанавливать свой ядерный реактор в Йонбене, сообщил МИД Южной Кореи. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчек. Венецианский кинофестиваль и литературный фестиваль в городе Новый Сад. Джаз на свободе, саксофонист Арт Пеппер. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А продолжает программу «Свобода в 9» по традиции обзор свежих российских газет. Сегодня их читает Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Приднестровье и Молдавия сегодня упоминаются чаще, чем, скажем, месяц назад. Но не без влияния событий в Грузии и объявления независимости Южной Осетии и Абхазии. Этому посвящают свои материалы сегодняшние газеты.
Да, действительно, об этом пишут многие издания, в частности, газета «Коммерсант». Материал называется «Президент исчерпан». Вот вчера лидер Приднестровья Игорь Смирнов сделал сенсационное заявление. Он был в Москве. Он согласен начать с Молдавии переговоры об урегулировании многолетнего конфликта. И это при том, что еще вот несколько дней назад он требовал от России признать свою республику, значит, на примере Абхазии, Южную Осетию, независимым государством. Вот позиция господина Смирнова, пишет автор материала, кардинально изменилась после встречи с Дмитрием Медведевым, президентом России. Чтобы переубедить Игоря Смирнова бороться за независимость, Дмитрию Медведеву хватило полутора часов. Между тем, вот пишет автор статьи, такой итог представляется логичным, если вспомнить, что Москва на протяжении всего этого года не раз давала понять Приднестровью, значит, что вопрос с ней, с этой республикой, будет решаться иначе, чем с Южной Осетией и Абхазией.
То есть теперь Москва решает, как будет решаться вопрос каждый.
Да, но Москва теперь хочет показать, что она может решать эти проблемы не военным путем, на примере Южной Осетии и Абхазии, а дипломатическим.
А вот он в чем другой путь.
Да, и вот речь идет о... Конечно же, вот многое еще непонятно в этой ситуации, но вот тут эксперты и наблюдатели говорят о том, что, естественно, это обойдется в копеечку России. Во-первых, конечно, дипломатические усилия, а во-вторых, Игорю Смирнову, лидеру Приднестровья, напомнили, что существует долг за газ, 1,5 миллиарда долларов, и махинации с российской гуманитарной помощью, которая ранее поступала в Приднестровско-Молдавскую республику. Ну, впрочем, тираспольского лидера не только запугивали, как пишет автор материала, но и обещали щедрую компенсацию в обмен на покладистость. То есть, на первом этапе Москва, а потом, судя по статье, подключится... Значит, европейские страны, естественно, США, но и понятно, ближайший сосед Украина, но важная деталь тут пишут, что главное, чтобы Молдавия в дальнейшем, если найдет общий язык с Приднестровьем, там разный вариант автономии, там, с сохранением Конституции, значит, всех законов, которые там были приняты. Главное, чтобы она не вступала в НАТО. Вот, в Кишиневу готовы пойти на это и сделать еще ряд уступок Тирасполю. Вот я хочу привести цитату. «Мы согласны на гарантированный статус Приднестровья, сохранение у них собственной власти, Конституции, законодательной инициативы. Еще у них остается право выхода из состава Молдавии в случае, если она утратит существующую международную правосубъектность», заверил «Коммерсант» высокопоставленный собеседник в окружении президента Воронина. То есть вот теперь в Вене должны будут встретиться, значит, все эти стороны заинтересованные и решать вопрос. Сначала должны встретиться лидер Приднестровья Смирнов и президент Молдавии Воронин. Потом будет уже встреча с участием Москвы, потом уже Евросоюз, Соединенные Штаты. В общем, возможно, мы увидим, что действительно Москва хочет показать себя совершенно в ином образе.
Может быть, да, не хочет называть это торгом, но это похоже на то, что сейчас стороны считают, что дешевле, что дороже война или, или дипломатия. Спасибо Мумину Шакирову. А со мной в студии уже, в студии программы «Свобода в 9» Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель в программе «Свобода в 9», спортивный обозреватель. Доброе утро.
Доброе утро. Выделим главные события. Ну, конечно же, это итоговый турнир года по шахматам. Он проходит в Бильбао. Это финал «Большого шлема». И там после двух туров лидирует Магнус Карлсен, норвежец, набравший 4 очка. Причем там, что любопытно, за победу теперь дают 3 очка, как в футболе. Другое пример. примечательное событие – это, конечно же, многодневная велогонка Вуэльта, проходящая по дорогам Испании. Там пятый ее этап, гонку с раздельного старта на 42,5 километра, выиграл американец Леви Лайфхаймер, который и возглавил общий зачет. Ну и, наверное, главное событие этих дней – это открытый чемпионат США по теннису. У мужчин там определился первый полуфиналист – это британец Энди Мюррей, взявший верх над Хуаном Мартином Дель Потро из Аргентины. А у женщин вторая полуфинальная пара теперь известна. Там Динара Сафина, победившая итальянку Флавию Пинетто, встретится с Сиреной Уильямс. А Сирена Уильямс победила в четвертьфинале свою старшую сестру Винус.
Очень логично строится наше с вами общение. Позавчера мы говорили уже тоже о теннисе и как раз о том, что будет происходить в четвертьфинале. И многие любители тенниса предвкушали этот матч, о чем мы с вами и говорили, собственно. Оправдал ли он ожидания?
Да, ну бесспорно, это был, как мы как раз-таки с вами позавчера говорили, 17-й поединок сестер Уильямс между собой в турнирах женской теннисной ассоциации, и он прошел очень упорно, далеко не все, кстати, так упорно проходили. В результате Сирена победила на двух тайбрейках, 7-6, 7-6, причем на одном тайбрейке был счет 8-6, на другом 9-7, а при этом во втором сете Винус подавала, при счете 5-3 было 40-0, то есть у нее было 3 сетбола, но Сирена нашла в себе силы отыграться, ну и потом еще на тайбрейке во втором сете тоже было преимущество значительное у Винус. Ну, короче говоря, упорнейшая была борьба, я думаю, все должны быть довольны увиденным.
И какие теперь шансы, как они расцениваются, шансы Сирены Уильямс на победу в турнире?
Ну, вообще, вот после таких матчей всех так и тянет, что ли, прийти к выводу, что это был досрочный финал. Но действительно, Сирена и Винус, они, в общем, по своему уровню на каждом турнире могут причисляться сразу к главным фаворитам. Ну, а теперь, после такого матча, конечно, Сирена будет считаться в глазах всех претендентом на победу, хотя в теннисе, знаете ли, всякое бывает.
Ну что ж, в программе «Свобода в 9» мы поговорили несколько минут о спорте. Продолжим этот разговор более подробно в программе «Свобода в полдень». Встретимся с Олегом Винокуровым через 2 часа. Вы слушаете «Свободу в 9». Российская творческая интеллигенция вступила в диалог с обществом и в полемику между собой по поводу отношения к вооруженному конфликту на территории Грузии и роли России в этих событиях. С интервалом в 2 недели вышли в свет 2 открытых письма с диаметрально противоположными оценками действий политиков в этой ситуации. Оба обращения подписаны уважаемыми литераторами и деятелями российской культуры. О расколе совести нации моя коллега Любовь Чижова.
Письмо в поддержку действий России на Кавказе появилось 16 августа. Его подписали участники регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа». Вот что говорится в этом обращении.
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские военные формирования, оснащенные самой современной боевой техникой США и НАТО, совершили вероломное нападение на мирных жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Войска Грузии применили против мирного населения тяжелые танки, артиллерию, боевые самолеты, ракетные комплексы. Стерли с лица земли десятки населенных пунктов, привели Южную Осетию в состояние гуманитарной катастрофы. Уничтожили около 2000 мирных жителей. Население Южной Осетии могло быть полностью уничтожено, если бы Россия не усилила свой миротворческий контингент. Сегодня для России, которая веками служила гарантом мира на Кавказе, очень важно непредвзятое понимание ее проблем, обстоятельств и намерений всеми народами мира.
Письмо разместили в интернете, и его тональность изумила многих пользователей. Особое изумление вызвали фамилии людей, его подписавших. Помимо народной артистки СССР Элины Быстрицкой, народного поэта Дагестана Фазу Алиева и музыканта Юрия Башмета и актера Василия Ланового, свои подписи под обращением поставили писатели Фазиль Искандер и Андрей Битов. Андрей Битов отказал Радио Свобода в комментариях по этому вопросу, посоветовав прочитать его статью в журнале «Итоги». Статья называется «Право быть правым». И в ней писатель говорит о том, что в этом конфликте нет ни победивших, ни побежденных, ни правых, ни виноватых. Проиграли все, конец цитаты. Вот что рассказал Радио Свобода Фазиль Искандер.
Я поддерживаю, потому что Саакашвили совершенно откровенно говорит о желании силы захватить. и Абхазию, Юга Осетию, достигнуть мира и спокойствия совершенно не так трудно. Просто не нужно делать каких-то совершенно резких движений, диких. Тогда, конечно, разразится война. Надо избежать такой возможности.
Говорил писатель Фазиль Искандер. Письмо санкт-петербургских литераторов в поддержку Грузии было отправлено в Институт грузинской литературы имени Шота Руставели 1 сентября.
«Мы глубоко потрясены происходящими трагическими событиями. Боль, которая разрывает ваши сердца, это и наша боль. Последствия этой катастрофы непредсказуемы в равной мере для граждан обеих наших стран. Несмотря на все искусственно воздвигаемые между нами барьеры, мы вместе, мы продолжаем вас любить, понимаем ваши чувства и переживаем наше общее горе».
В поддержку Грузии высказались писатели Борис Стругацкий, Самуил Лурье, Елена Чижова и другие, говорит председатель петербургского русского пен-клуба Константин Азадовский.
«Я очень переживаю то, что эта военно-политическая ситуация превратилась в наших средствах массовой информации, в большинстве из них, во всяком случае, в какой-то поток ненависти ко всему, что называется Грузия. Протестуя против такого освещения этих действительно очень трагических и скорбных событий, я лично и поставил свою подпись. Если изъять Грузию, то Пушкина будет гораздо меньше, и Лермонтов будет гораздо меньше. Совсем не будет Маяковского. Чрезвычайно в урезанном виде предстанут нам такие поэты, как Пастернак, или Бальмонт, или Заболоцкий».
Это был глава петербургского русского пен-клуба Константин Азадовский. Писатель Дмитрий Быков, не подписавший ни одного из этих писем, говорит о своем отношении к ситуации на Кавказе и сочувствует своим старшим коллегам по цеху.
«Я считаю, что в этой ситуации все заложники, ну, такие же заложники, как Сухобидзе, скажем, очень любя российскую публику и Россию саму, он оказался вынужден говорить о России ужасные вещи и отказаться от ордена, потому что он гражданин Грузии. А как писал другой замечательный грузин, Акуджава, родина есть предрассудок, который победить нельзя. Здесь в этой ситуации подставляются и те, кто пишет в поддержку Грузии, и те, кто пишет в поддержку России. Я вообще никогда не подписываю коллективных писем, если речь не идет о судьбе конкретного человека. Но, конечно, письмо, подписанное Борисом Стругацким, Азадовским, Лурье, мне ближе по своей тональности и, главное, по способам, как мне получались эти подписи. Потому что, насколько мне известно, например, Андрей Битов не очень представлял, что он подписывает. Да и остальные подписи там были получены, насколько мне известно, заочно. Люди как бы или не видели текста, подписывали по телефону. А вот что касается письма Стругацкого, Азадовского и других петербуржцев, там, насколько я знаю, все безупречно.
Дмитрий, интернет пестрит такими почти что лозунгами: раскол российской интеллигенции в связи с событиями на Кавказе.
Никакой интеллигенции нет давно. Если бы в России была интеллигенция, не было бы Кавказской войны.
Это было мнение писателя Дмитрия Быкова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. Петербургская оппозиция объединилась в Петербургский совет Национальной ассамблеи и планирует проведение альтернативных общегородских выборов народного мэра. Эту идею обсуждают лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и советник председателя Совета Федерации Сергея Миронова, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. В 11 часов 7 минут. Время гостей на Радио Свобода. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио Свобода. Новости.
Американский корабль «Маунт Уитни» направляется к берегам Грузии, куда доставит 17 тонн гуманитарной помощи. Как сообщил пресс-секретарь военно-морских сил США, судно проследовало через Босфор и Дарданеллы и вошло в Черное море. Соединенные Штаты выделят не менее миллиарда долларов на восстановление Грузии после ее конфликта с Россией, заявил Джордж Буш. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании его страной независимости Южной Абхазии и Южной Осетии и Абхазии. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте вице-президента компании «Евросеть» Бориса Левина и заместителя главы службы безопасности Андрея Ермилова. В Карачаево-Черкесии сегодня состоится церемония инаугурации нового президента республики Бориса Ебзеева. На церемонии будет присутствовать глава Абхазии Сергей Багапш, впервые в качестве руководителя независимого государства. Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило об аресте 13 человек по подозрению в причастности к недавним взрывам в Баку. КНДР начала восстанавливать свой ядерный реактор в Йонбене, сообщил МИД Южной Кореи. Соединенные Штаты подтвердили, что силы международной коалиции совершали в среду военную операцию на территории Пакистана. МИД Пакистана выразил протест против рейда, в результате которого было убито по меньшей мере 15 человек. Командующий войсками США в Ираке генерал Дэвид Петреус не исключил, что американские войска могут быть выведены из страны следующим летом. На съезде Республиканской партии США, который проходит в городе Сент-Пол, выступила губернатор Аляски Сара Пейлин. Она заявила, что принимает предложение сенатора Джона Маккейна идти с ним в паре на выборы в качестве вице-президента США.
Продолжается «Свобода в 9». Государственная Дума России в среду приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать государственный флаг и его изображение в неофициальном порядке. Соответствующие поправки должны быть внесены в Федеральный конституционный закон о государственном флаге Российской Федерации. С подробностями Вероника Баде.
После принятия закона российский триколор можно будет вывешивать на жилых домах и использовать на массовых публичных мероприятиях, что, собственно, и происходит во многих странах мира. Валерий Зубов, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия», полностью поддерживает новый закон.
Мне кажется, что флаг – это символ твоей страны, и отношение, я думаю, любого нормального человека к своей стране положительное. И поэтому иметь флаг там, где хотелось бы, во дворе собственного дома, на крыше собственного дома, мне кажется, это вполне уместно. Конечно, видеть переборы в форме, когда флаг носится на джинсах, что я наблюдал в других странах, мне не хотелось бы. Хотя великой крамолы в этом не вижу. В последнее время у нас есть такая склонность из вполне обычных вещей пытаться заострить такую псевдонациональную тему. Мне вот этого бы не хотелось. Мне хотелось бы, чтобы в отношении к флагу все-таки он чаще поднимался, чаще появлялся. Не в том случае, когда мы выпили много пива. Не тогда, когда мы хотели кому-то угрожать, и вот тогда мы сразу все поднимаем флаги и бросаемся куда-то вперед. А чтобы это было отражением нашей внутренней уверенности, что вот это флаг как раз той страны, которая заслуживает уважения.
А вот что думает об этом законопроекте Илья Яшин, лидер молодежного «Яблока».
Это абсолютно правильная инициатива, на мой взгляд. И странно, что для того, чтобы ее принять, понадобилось столько времени. Та норма, которая существовала ранее, ее даже репрессивной сложно назвать, она просто абсурдная, совершенно глупая, непонятно, зачем было вообще изначально это принимать. Почему человек не может с флагом своей родины выйти на улицу, повесить его на свою машину? Ну, тем более, что, как известно, строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения, поэтому... Несмотря на запретительные нормы, все равно там на всех футбольных матчах люди разворачивали российские знамена, на политических акциях люди выходили со знаменами, на свои машины люди знамена вешали. И, конечно, это было нарушением закона, но иногда бывают такие законы, которые просто, ну, глупые законы. Поэтому я рад, что эту абсурдную норму наконец отменили.
А вы в своей деятельности, когда вы проводите какие-то акции, используете российский флаг?
Ну, конечно, на протяжении там 8 лет, что я проводил уличные акции протеста, почти на всех акциях мы использовали так или иначе российские флаги. Но надо сказать, что несмотря на запретительные нормы, которые существовали ранее в законе, милиция абсолютно лояльно к этому относилась. Я подозреваю, что она даже не знала о том, что вот нельзя ходить по улице с российским флагом.
Во всяком случае, теперь все могут быть уверены, что вывешивать флаг на своем доме или размахивать им из окна машины абсолютно законное дело. А социологи утверждают, что поскольку большинство россиян относятся к государственным символам с большим уважением, то вряд ли возможны массовые злоупотребления новым законом. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Дело идет к тому, что граждане России вскоре смогут использовать флаг России на массовых публичных мероприятиях, спортивных соревнованиях, съездах политических партий, общественных объединений без риска быть привлеченными к административной ответственности. Госдума, напомню, накануне приняла в первом чтении соответствующие поправки в закон о государственном флаге Российской Федерации. А в каких случаях намерены воспользоваться этим правом жители Татарстана? Это выяснял корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
Если наш наконец-то выиграет чемпионат мира, другой я не согласен.
Наверное, не буду оригинальной, потому что для меня поводы красивые, по которым я могу на самом деле повесить флаг, и российский, и татарстанский, это спортивные достижения наших команд, вот как татарстанских, так и российских, это праздники. большие, потому что, например, для меня даже 1 сентября – это праздник, которым я горжусь. Я хочу, чтобы люди тоже видели, например, и были сопричастны, и разделили со мной радость, ну, вот по такому дню, дню знаний.
Когда перееду жить в Беверли-Хиллз?
В небольших праздников в России, которые празднует вся страна, независимо от места проживания и от пятой графы. Нельзя убирать национальный компонент из стандарта образования в России. Мы одна единая страна, и каждый должен себя чувствовать гражданином этой большой страны.
Вообще мне нравится российский флаг, и у меня вообще даже есть такая идея, что вот когда-нибудь я себе куплю специфический такой автомобиль, то я сделать хочу, как это мини в Англии есть. То есть они там берут крышу, делают там, разрисовывают это английский флаг. Вот я тоже хочу российский флаг, потому что я думаю, будет смотреться, если там с цветами поиграть. Потому что мне просто нравится российский флаг, и ну, я патриот.
По любому поводу. Особенно, когда Россия побеждает, ты чувствуешь гордость за свою страну. Но самое главное, это такой внутренний подъем. Вот, и, ну, такая радость за победу. Вот в такие моменты я готова его вывешивать.
Российский флаг можно вывесить, когда большие события. В спорте, в первую очередь, где все честно. Когда, я не знаю, даже когда еще. Ну, по большим радостям можно. Я думаю, можно.
Если вывешивать флаг России, то это выражение какого-то чувства патриотизма за свою страну, какой-то такой эмоциональный подъем, гордость, ощущение гордости, да, что вот наша Россия там вперед, да, особенно прививает чувство патриотизма молодежи.
Вы знаете, у меня скоро должна родиться племянница, и я думаю, поскольку она гражданка России, и я с удовольствием вывешу российский флаг на своем доме, то же самое сделают и мои родители, которые всего 8 лет назад переехали из Узбекистана в Россию. Рождение и внуков, и вот этой вот правнучки будет для них как раз тем праздником, когда можно вывесить российский флаг.
Так отвечали жители Казани на вопрос, по какому поводу вы готовы вывесить российский флаг в своем окне. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу» в 9. Компания «Вымпелком» запустила сеть сотовой связи третьего поколения в 4 городах. Компания Intel представила в России процессоры Intel Centrino 2. В Роттердаме прошла первая в мире гонка машин на водородных топливных элементах. Подробнее об этом в свежем выпуске новостей высоких технологий, которые представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google объявила о выпуске тестовой версии собственного интернет-браузера. Браузер получил название Chrome. Его можно свободно загрузить с сайта компании. О браузере Google рассказывает Владимир Губайловский.
Сведения о том, что Google разрабатывает собственный браузер, появились еще в 2004 году. В 2006 году исполнительный директор Google Эрик Шмидт публично заявил, что компания не будет выпускать свой браузер, поскольку и так достаточно хороших программ. И вот браузер от Google вышел. Первое впечатление очень хорошее. Браузер работает быстро и устойчиво. Установить его можно буквально за минуту. Особенно хорошо работают с этим браузером сервисы самого Google, например, почта Gmail или Google Календарь.
Новости коротко. Компания «Вымпелком» запустила в коммерческую эксплуатацию сеть сотовой связи третьего поколения в 4 городах. Связь развернута в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске. Сетью 3G покрыты центральные части и густонаселенные районы городов. Максимальная скорость передачи данных в сети составляет 3,6 мегабита в секунду. В Москве сети 3G появятся не ранее 2009 года, поскольку частоты, необходимые для работы сетей, в настоящее время заняты структурами Министерства обороны. Компания Intel представила в России процессоры Intel Centrino 2. Они предназначены для эффективных и экономичных ноутбуков. В текущем году корпорация Intel начнет продажу первого комбинированного модуля Intel WiMAX Wi-Fi, который может устанавливаться в ноутбуке на базе технологии Intel Centrino 2. Связь WiMAX обеспечивает высокую пропускную способность для выхода в интернет и для интернет-телефонии. Причем пользователи смогут оставаться на связи, даже находясь в движении на высокой скорости. В голландском городе Роттердаме прошла первая в мире гонка машин на водородных топливных элементах. Гонка получила название «Формула Зеро». В предварительном и финальном заездах приняли участие машины шести университетов из Соединенных Штатов, Испании, Бельгии, Британии и Голландии. Победу в гонке одержала машина, разработанная в голландском университете Дефта. Машины прошли несколько кругов по улицам Роттердама. Максимальная скорость составила 145 км в час.
Продолжается «Свобода в 9». Несмотря на вмешательство российского правительства, продолжает развиваться кризис вокруг альянса Air Union. Уже сутки в томском аэропорту Багашова ждут вылета пассажиры двух рейсов авиакомпании «Кроссэйр». Утром 3 сентября в Томске для дозаправки приземлился самолет «Барнаул-Москва-Ганновер». Задержку рейса обещали на 40 минут. Но прошли уже сутки, а десятки пассажиров с детьми, в основном граждане Германии, продолжают ждать вылета. При этом людям не предоставляют питание, отказали в гостинице и не дают никакой информации. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Десятки пассажиров с детьми ютятся в маленькой комнатке томского аэропорта Багашова. Рейс до Москвы отложен. Вылет обещают каждый час. И так почти сутки. У многих сдают нервы. Наталья никак не может успокоить свою 8-летнюю дочь.
Плачет, сидит, хочет домой.
За все время ожидания пассажиров задержанных рейсов ни разу не покормили. Отказывают им и в предоставлении гостиницы.
Мы просили детей покормить. Свыше указания дали никого не кормить, ничего не делать.
И вот никакой ясности вообще абсолютно. Дети вот плачут. Ходим всегда все сами спрашиваем, но нам даже никто не предоставляет ничего. Нет, не положено, нет, сказали. Ни питья, ни воды, ни еды, ничего.
Многие томичи, вылетающие в Москву, разъехались по домам. Пассажирам барнаульского рейса деваться некуда. Утром они вылетали из Барнаула в Москву. Уже на борту людям сообщили, что самолет сделает посадку в Томске для дозаправки.
Нас сюда загнали, как говорится, привязали, и мы никуда не можем. Багаж лежит в самолете, даже такой вариант, мы не можем багаж получить. Некоторые могли бы, допустим, его забрать и улететь, попытаться каким-то другим образом.
В самолете сказали, что на дозаправку садимся в Томске. Может быть, придется выходить, может быть, не придется. Сказали так. Когда сели, нам сказали, возьмите ценные вещи. Даже у нас кое-что из ручной клади осталось в самолете. Самолет заправят в течение часа буквально, да, потом, и вы зайдете в самолет, летим дальше. Все, потом мы случайно, по слухам узнали, кто где слышал, что, оказывается, самолет не отправляют, его не заправляют.
Большинство пассажиров барнаульского рейса через Москву летят транзитом в Германию. Люди жалуются, у них заканчивается российская виза, и что им дальше делать, они не знают. Адвокат Хуберт Финкельман вместе с женой возвращается из отпуска. Он искренне недоумевает, почему их держат в качестве заложников и не дают никакой информации.
Прилетели мы утром по 8 часов 30 минут сюда, в Томск. Если бы мне сказали 4 часов, 6 часов, 8 часов ждать, и тогда я полечу, или что будет дальше? Нет ни гостиницы, нет ни питания, нет вообще ничего, никакой информации. И в таком дурном положении я еще никогда не был.
Официальный представитель компании «Кроссэйр» сейчас в Москве. Накануне он объяснял, на местах нет никакой информации о том, что будет дальше, и вопрос по отправке каждого конкретного рейса решается отдельно. Роман Фроленко.
Мы еще ведем переговоры с ТТЗК до сих пор, ну, соответственно, послезавтра и так далее, по отправкам до 7 сентября. Что будет дальше, будет видно к концу недели.
Томская областная власть уже несколько раз вмешивалась в ситуацию. Договаривалась с топливно-заправочной компанией заправлять «Кроссэйр» в долг под гарантией администрации области. Но срок этих договоренностей закончился. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В Москве 9 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В Карачаево-Черкесии сегодня состоится церемония инаугурации нового президента республики Бориса Ибзеева. Американский корабль «Маунт Уитни» направляется к берегам Грузии, куда доставит 17 тонн гуманитарной помощи. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. КНДР начала восстанавливать свой ядерный реактор в Йонбене, сообщил МИД Южной Кореи. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В некоторых московских школах появились уроки по основам футбола. Колокола Свято-Данилова монастыря возвращаются сегодня в Россию из Америки и прибывают в Петербургский порт. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Сбербанк отменяет обеденные перерывы в обслуживании клиентов во всех отделениях города с 15 октября. В каждом отделении Сбербанка начнет работать администратор зала. Кроме консультации по предоставляемым услугам, он будет следить за изменением архитектуры очередей. Петербург. Сокрытие реальных зарплат выявила при очередной проверке городская межведомственная комиссия по вопросам легализации оплаты труда. По отчетам, зарплата сотрудников почти трех десятков предприятий меньше фактической в 3-4 раза. Налоговые службы в этом году проверили более 5000 предприятий, выплачивающих зарплату ниже среднегородского уровня. В результате более 4000 фирм отказались от повсеместно распространенной практики выплат вознаграждений сотрудникам в конвертах. Москва. После трехлетней реконструкции открылась аллея космонавтов. Теперь там установлен и памятник конструктору ракетно-космических систем Сергею Королеву. Петербург. При Госстройнадзоре создан Центр экспертно-технического сопровождения. Он будет контролировать деятельность строителей в охранных зонах и ведение нулевого цикла работ при строительстве или реконструкции в историческом центре Петербурга. Проверки центра, в отличие от графиков Госстройнадзора, будут внеплановыми и начнутся уже в конце сентября. Москва. 80% доходов от платных городских парковок не попадало в городскую казну. Это стало причиной перевода большинства парковок в бесплатный режим работы. Через неделю в Москве останется только 15 платных парковок, заявил на пресс-конференции генеральный директор городской службы платных парковок Игорь Хохолев.
Пока все эти парковки на вокзалах, те, о которых я говорил, которые возможно оградить, они будут работать в бесплатном режиме. Может, снимем даже те ограждения, которые есть, чтобы ни у кого не было вопросов, чтобы туда не встал кто-то и сказал, вот она огражденная, и теперь работает за деньги. Нет, такого не будет. В течение месяца мы оборудуем все эти парковки и все согласуем.
Петербург. Сегодня в порт Санкт-Петербурга прибывают из Гарварда 17 колоколов Свято-Данилова монастыря. Историческая реликвия размещалась в университетском городке более 80 лет после продажи Советской России. 7 сентября звон старинных колоколов услышат на Исаакиевской площади, где пройдет торжественная церемония, тоже предстоит и в Великом Новгороде и Твери. 12 сентября колокола доставят в Москву в Свято-Данилов монастырь. Москва. В школах Юго-Восточного административного округа появился экспериментальный предмет «Основы футбола». В Марьино открыто 3 новых межшкольных стадиона с современным покрытием. «Основы футбола» проходят на уроках физкультуры. Новости Москвы и Петербурга, 4 сентября, Вера Володина.
Продолжается программа «Свобода в 9». В Москве с сентября начали подниматься цены на аренду жилья. Это сезонное явление, говорят риэлторы. Именно в начале осени столица испытывает наибольший приток желающих снять квартиры. Однако практика показывает, что московские колебания цен неминуемо сказываются на аналогичных рынках в регионах. А последующее, опять-таки сезонное, снижение цен к зиме никогда не возвращает их на прежние позиции. Но, несмотря на высокие цены, столичные арендодатели довольно легко находят квартирантов. В причинах разбиралась Вера Володина.
Эксперты уже напугали арендаторов квартир. Если в прошлом году осенний прирост арендных ставок составил в среднем 15%, то сегодня некоторые аналитики говорят даже о 30% осеннем подорожании. Пока такие прогнозы не подтверждают в агентствах недвижимости. Ева Харитонова, ее небольшое агентство по рекомендации, известное в сети как Агентес, объясняет, что на 30% цены выросли за целый год.
клиенту, конечно, очень сложно сейчас вот в такой ситуации перестроить на то, что квартиры очень дороги, да, в цене. Допустим, взять 2 года назад, квартиру можно было снять за примерно 18. Это рядом с метро на ветках, на любой ветке метро. И 16 тысяч, об однокомнатных говорю, 16 тысяч это были уже на окраинах квартиры, ну, то есть такой вариант был возможен. По истечению года подобные варианты стоили 24-25. Сейчас такие же квартиры уже идут 26-28 тысяч. Даже вот на некоторых районах уже даже за 26 нельзя найти, они уже там около 30. Начинаются.
Спрос предложения различаются процентов на 20-25. Если арендатор мечтает об однокомнатной квартире за 20 тысяч рублей в месяц, то арендодатель предлагает ее за 25 тысяч. Первый заместитель директора компании «Мель Аренда» Мария Жукова объяснила, что в ближайшие 2 месяца на рынке будет наблюдаться типичный сезонный рост цен на уровне прошлогоднего.
Это действительно так, рост сезонный. Ну, скажем так, с января цена так плавненько росла, не сильно. И сезон у нас начинается обычно где-то в июле месяце. И к концу июля стоимость квартир, мы будем говорить сейчас об эконом-классе, потому что это наиболее, скажем так, волнующий вопрос для большинства людей, наверное, выросла на порядка 12-13%. Это для однокомнатных, двухкомнатных, на 26% для трехкомнатных квартир. На самом деле рост цен в пределах прогнозируемого соизмерим, если в процентах говорить, соизмерим с прошлыми годами. И я думаю, что в ближайшие месяцы, ну, может быть, еще процентов максимум на 5 еще цены подрастут и должны остановиться, как и в прошлые годы и дальше у следующего сезона.
По мнению Марии Жуковой, за несколько лет рост арендных ставок не превысил 5000 рублей. Если оценивать эти показатели с учетом инфляции и падения курса доллара, в единицах которого сегодня средняя стоимость однокомнатной квартиры эконом-класса составляет $1000 в месяц, двухкомнатной – 1200, трехкомнатной – почти 1500. А в самый спокойный период, перед Новым годом, аренда квартир может даже немного подешеветь. Ева Харитонова говорит, что в практике ее небольшого агентства именно так и происходит.
Вот единственное, цены как бы замораживаются, это в период до Нового года. Вот сейчас просто сезон, и получается много приезжих, они стараются именно в этот период приехать, или там вернуться с отпусков и начать искать жилье. Получается, наймодатель старается, выгода есть, и он поднимает цену, потому что обращается не один клиент, как, допустим, зимой, когда редко кто приезжает, а несколько клиентов, да, сразу. И он понимает, что вот если я, допустим, не за 30, а за 31 тысячу, посмотрим. И вот так вот цена растет. Конечно, она немножечко вот зимой падает, когда спрос не такой большой.
Известно, что жилье эконом-класса в основном арендуют сотрудники различных коммерческих фирм, а также приезжие с уровнем доходов более 30 тысяч рублей в месяц. Сезонный осенний спрос формируется за счет студентов. Доля их, как квартиросъемщиков, в Москве оценивается в 15%. Как правило, студенты кооперируются для аренды квартир по 2-3 человека, снимая квартиры или комнаты. В последнее время, как сообщают столичные средства массовой информации, в аренду предлагают даже спальные места. В агентстве Евы таких предложений нет, но в списке услуг появляются предложения, привлекающие студентов.
К нам обращаются люди, хотят комнаты снять, но так как на данный момент у нас больше все-таки развиты квартиры, чем комнаты, мы им будем предлагать объединяться в компании, потому что к нам, в принципе, много таких обращается, что там 3 студента хотят снять, например, 3-комнатную квартиру, им, конечно, это проще.
Может, поэтому в Москве трудно найти именно 3-комнатные квартиры. В компании «Мель Аренда» отмечают практически полное исчезновение предложения 3-комнатных квартир эконом-класса, рассказала Мария Жукова.
Могу даже цифру назвать. За последний месяц в нашу базу поступило всего 8 квартир, которые мы можем отнести 3-комнатных к эконом-классу. Согласитесь, что в рамках Москвы это что такое?
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 4 сентября.
Театры. Сегодня на сцене театра имени САЦ начинается Всемирный конгресс дураков. Первым спектаклем в программе знаменитое снежное шоу Славы Полунина. В роли Осисяя сам Полунин. На малой сцене спектакль «Классика» покажет знаменитый клоун Джанго Эдвардс. А в театре имени Вахтангова этим вечером спектакль по рассказу Александра Солженицына «Матрёнин двор». Режиссер Владимир Иванов. В ролях Елена и Александр Михайловы. Концерты. Московская филармония сегодня открывает новый сезон концертным исполнением оперы Винченцо Беллини «Капулетти и Монтекки». В концерте примут участие итальянские звезды сопрано Патриция Чьёфи и меццо-сопрано Анна Бонитатибус. А дирижировать оркестром «Новая Россия» и академическим хором «Мастера хорового пения» будет итальянский дирижер Лучано Акачелло. Выставки. В Московском объединении «Фотоцентр» открылась выставка фотографий и документов в семейный альбом из наследия самобытного рода Щаповых, основателем московской ветви которого стал Николай Михайлович Щапов, инженер-механик, гласный Московской городской думы, владелец издательства технической литературы «Сила», рассказывает директор фотоцентра Валерий Никифоров.
На нашей выставке представлены более 100 черно-белых фотографий, которые отпечатаны со стеклянных пластин, поскольку это фотографии где-то 80-х годов 19 века и начала 20 века. Основатель московской ветви семейства Щапов Николай Михайлович Щапов, он занимался очень здорово фотографией. Он был известнейшим человеком, он был ученым, он был таким просветителем, и он серьезно занимался фотографией, снимал семейные фотографии, первопрестольную, это архитектуру Москвы той поры. Тут представлены фотографии еще с тем храмом Христа Спасителя, Большой театр. Он много путешествовал по Средней Азии, за границей бывал, был во Франции, он был в Польше, он был в Германии, в Турции. И мы выбрали из огромного вот как бы наследия где-то более 100 изображений, отпечатали, сделали разных срезов. Московская жизнь, жанровые сценки, Сухаревка. Это дачный блок очень хороший. Детский блок, очень хорошо снимал детей там, опять-таки, на даче, где-то на отдыхе. Во Франции снял детей очень забавно, где-то на какой-то площади в Париже, так сказать. Очень просто репортерски очень здорово сделан снимок.
Кино. На экранах Москвы премьера. Фильм немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акина «На краю рая». Это мелодрама о живущем в Германии турке, который едет в Стамбул, чтобы найти дочь покойной возлюбленной своего отца. В прошлом году эта картина получила приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий и была выдвинута от Германии на соискание «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке.
Московская афиша каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами были Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Какие обстоятельства штурма Бесланской школы остаются невыясненными спустя 4 года после трагедии? Об этом разговор с очевидцем трагических событий, специальным корреспондентом Третьего телеканала Иваном Егоровым. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в «Свободе в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается вашего замечания по поводу нашей реакции, то она будет спокойной, без всяких
истерий. Это преднамеренное, заказное убийство. Это
не хватает самого главного. Ответ на простой вопрос, кто виноват, кто понесет ответственность.
Мы живем в опасном мире, и нам нужен президент, который понимал бы уроки 11 сентября.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».